нужно хорошо разобраться, что из себя воспитание представляет. У каждого из нас есть какое-то представление, что такое воспитание. Может быть, мы бы не сформулировали как-то так, но все равно оно есть. Кто-то, может быть, сформулировал, несколько пунктов бы назвал, каких-то ключевых моментов, или бы, может быть, мы сказали так, что мы мечтаем, или бы мы очень хотели, чтобы наши дети были бы вот такими. То есть мы бы хотели их воспитать, чтобы они были вот такими. Поэтому нам нужно разобраться, когда Библия говорит о воспитании, то есть о чем идет речь и из чего это состоит. Ну, на мой взгляд, очевиден как бы ответ, что воспитание ребенка – это подготовка ребенка к жизни в мире, в котором он живет, или снаряжение, чтобы для любой ситуации в жизни, с которой он будет сталкиваться, у него был ответ. Ну, не в смысле, что мы дадим ему воспитанием ответ на все сложные моменты, но мы должны приготовить его, ну, например, к временам тяжелым, или к временам, когда тьма и непонятно, как жить. Ему должно быть понятно, за кого держаться, чтобы прожить этот темный период времени. То есть мы, конечно, не боги, мы не даем ответы на все вопросы, но фундаментальные ответы и какие-то ценности в сердце, истину туда заложить, мы должны это все помочь сформировать ребенку, чтобы он жил в том мире, в котором он живет, исходя из того, какой это мир. Таким образом, то, как мы представляем себе, что из себя представляет мир, определяет воспитание ребенка. Например, если мы должны приготовить ребенка нашего к тому, чтобы он переплыл, например, там, в каком 25 лет ему будет или 30, он должен переплыть Ла-Манш. Когда я говорю слово Ла-Манш, может быть, не все даже представляют, где этот Ла-Манш. Что это такое вообще? И если мы мало представляем, что это такое, это там проливы определенные, очень холодная вода и очень большой промежуток, и ему нужно плыть, мы должны себе, ну, мы должны представлять, что значит плыть, что происходит с человеком, когда он там плывет несколько часов и там охлаждается тело, и так далее, и так далее. То есть есть свои тонкости. Мы видим какое-то, что вот предназначение этого человека переплыть Ла-Манш, это его мир. Мы, соответственно, готовим. Если мы такому человеку такой, знаете, пояс солдата приготовим, на него повесим весь боекомплект, несколько там запасных рожков к автомату, саперная лопатка, там, я не знаю, всякие гранаты и тому подобное, и говорим, ну, кто-то разве скажет, что я не приготовил ребенка? Смотрите, какое вооружение у него. Конечно, я его приготовил, но на самом деле задача этого человека переплыть, поэтому пояс с тяжестями – это убийство для него. Хотя мы что-то там на него навешали. Поэтому нам нужно ясно понимать, что это за мир, из чего он состоит, и тогда мы должны правильно отсюда уже как же воспитывать ребенка. Суть воспитания – это не просто обеспечить ребенка по своему желанию или по своему усмотрению, но действительно развить его для благословенной жизни в реальном мире, в котором мы живем. Мы готовим ребенка. Если вот моим детям сейчас 7 и 8 лет, пройдет еще... Ну, давайте больше, 12 лет. Это больше, может быть, меньше. И они будут уже во многих вопросах очень самостоятельны. И, может быть, уже покинут даже мой дом. Поэтому у меня есть не безграничное количество времени, которое я могу с ними очень близко провести, много времени потратить, много разговоров, показать что-то на примере, что-то объяснить, вместе пережить какой-то кризис. То есть есть какое-то количество времени, после которого этот ребенок, ну, он уже в мире живет, когда он идет в школу. Он уже живет в мире. Мне уже надо было его приготовить к школе, к взаимоотношениям там, с людьми, с детьми и так далее. То есть, и тем более, я продолжаю своих детей готовить, когда они выйдут, они должны быть готовы переживать любые времена. В этом суть. Как же выразить суть нашего мира? То есть, из чего наш мир состоит? Ну, в связи с воспитанием, естественно. Четыре момента, которые мы исследуем. Первый момент. Мы увидим, что Бог является первостепеннейшей или системообразующей личностью этого мира. Все связано с Богом и все держится на Боге. Вот что такое наш мир. Это не просто страна Украина, там зима, весна, лето, осень, нужно столько-то гривен для проживания, такая-то еда. Это очень примитивный горизонтальный взгляд на мир. То есть наш мир связан с Богом, мир зависит от него, мир держится на Боге. Это первое. Бог как бы образует, или от него вся эта система мироздания и жизни, и души, и духа, это все от Бога проистекает. Это первое. не понимаешь Бога, не понимаешь мира. Второе, что объясняет наш мир, это смысл, ради которого он создан. Вообще все мироздание и, в частности, отдельная жизнь человека. То есть какое у него предназначение, то есть какую миссию этот мир выполняет, куда все стремится, куда все движется. Все движется к тому, что больше колбасы будет на земле, и вот это вершина и смысл существования, или что будет больше университетов, или какой смысл вообще, или что все правительства там будут самыми демократическими, или какие-нибудь наоборот, если вам нравится наоборот. То есть куда все стремится, ради чего все это, ради чего мир существует и жизнь отдельного человека внутри этого мира. Третье. Нам нужно понять, как устроен человек или антропология, учение о человеке. Как Библия говорит о человеке. Только тогда мы поймем, на что воздействовать, чтобы помочь этому человеку маленькому изменяться. К себе, кстати, тоже это применять. То есть, если там одна струна, о которой я говорил, да, просто дал по голове и все настроилось, то, в принципе, вот тебе устройство, одна струна, бей по голове, все решается. Ну, значит, и методы такие. Бьешь по голове, ожидаешь, что все будет хорошо. Если все-таки там не одна струна, а все посложнее, то тогда нам нужно это понимать, чтобы понимать, как воздействовать. И четвертое – это определенные внешние обстоятельства, на которые мы тоже обратим внимание, обстоятельства жизни и их роль в жизни человека. Конечно, это не все описание мира. Это такие, на мой взгляд, ключевые вопросы, которые помогают понять воспитание. Поэтому мы с вами их и будем изучать. Итак, первый элемент мира заключен в том, что Бог – это первостепенная, самое главное, и системообразующая личность в этом мире. Именно от Бога формируется вся система устройства мира. От мельчайших физических законов взаимодействия атомов, там, электронов и тому подобных частиц мельчайших, до каких-то могущественных, невероятных каких-то макросил Вселенной физических. То же самое от духовных каких-то законов и принципов до эмоциональных и так далее. То есть от Бога все это. Бог в центре всего. То есть если ты идешь против этого центра, ты идешь против всего мира. То есть ты делаешь то, что тебя разрушает. Бог является сутью нашего мира. Он в центре всего. Он источник жизни всего, что существует, видимый и невидимый мир. Бог царь над всем. Он абсолютно могущественный владыка этого мира. По его законам все существует. Что посеет, то... Помните, написано, что... Как написано? Что посеет, то и пожнет. Перед этим Бог поругаем не бывает. То есть человек по-другому не сделает. Он не посмеется. Ага, Бог, я сделал по-другому. Никогда так не произойдет. Никто не сможет сделать как-то против Божьих законов. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И Бог определяет, что вот это зерно приносит такой плод. Это Бог определил. Я могу верить в что-то другое, я могу внушать себе что-то другое, а произойдет все равно то, что Бог определил. То есть Бог в центре всего. Он владыка этого мира. Без Бога нет жизни, нет радости, нет счастья. В полноценном таком смысле, в настоящем смысле. Нет жизни. Без Бога нет жизни. Поэтому, если мы своего ребенка не приведем к тому, что он познает этого Бога, поймет его роль в мироздании, правильное отношение будет иметь к нему, помирится с ним из состояния вот этой природной, врожденной вражды духовной, которая в нем, то тогда, даже если мы дадим ему лучшее воспитание в каком-нибудь Гарварде, кстати, там не лучшее воспитание сегодня дают, но в каком-нибудь там университете или этикет какой-то, или научим зарабатывать деньги, мы самому главному ребенка так и не научили. Смотрите тексты, которые об этом говорят. Первая Паралипоменон, 29 глава. Кстати, я вам плохо высвечиваю, я вот понял. Первая Паралипоменон, 29 глава, с 11 по 15 стихи. «Твое, Господи, величие, все великое – это Твое, и могущество, вся сила, которая есть у Бога, это Богу принадлежит, и слава, то есть Ты самый славный, Ты над всем, все обязано Тебе, если имеет какую-то славу, это лишь отражение Твоей славы, и победа Твоя». То есть Бог будет в конце концов победителем над всем, даже если сегодня кажется, что там сатана побеждает, или грех, или какой-то безбожник побеждает в какой-то ситуации, Бог будет на вершине всегда, без исключения. И великолепие, то есть красота, блистательная красота, которая восхищает душу, которая поражает воображение, которая притягательной силой обладает, которая пленяет нашу душу, когда нам хочется созерцать эту красоту, это Бог. Это в Боге. И все, что на небе, то есть все невидимое, и на земле, твое, это все принадлежит Богу. Где-то мы соприкасаемся с чем-то, мы пользуемся тем, что Бог сотворил. Мы пользуемся Божьим миром. Мы пользуемся какими-то вещами снаружи, внутри себя даже. Это то, что Бог дал, это то, что Бог устроил, это то, что Бог установил, это то, во что Бог заложил механизмы взаимодействия. Вот в каком мире мы живем. Наши дети должны это понимать. Твое, Господи, царство. И ты превыше всего, как владычествующий. Ты царь над всем. И даже сегодня кажется совсем это не так. Сегодня здесь, в этом вечере или в воскресенье, когда церкви Днепропетровска соберутся на поклонение, количество людей из Днепропетровска будет мизерно мало. Большинство людей... Не знаю сколько, наверное, 90% людей не будут преклоняться перед Богом, не будут считать, что нужно на это тратить время. Это о чем говорит? О чем, что это проповедует нашим детям? Что Бог – это там какое-то хобби немножко, а в общем-то мир и великие люди мира сего, они совсем в нем не нуждаются, они преуспевают, и в Боге они и без Бога нормально справляются с жизнью, и веселятся, и радуются. Если что-то уколоть, то вообще очень веселятся. Можно без Бога радоваться, быть счастливым, и не все нехристианские семьи разводятся, и не во всех нехристианских семьях там дети самые несчастные. И поэтому это все проповедует ему жизнь без Бога. Верить в то, что Бог в центре всего, это нужно откровение, это нужно показать это своим примером. Особенно в трудностях нужно показать, когда весь мир дрожит и хватается выгрызать буквально свое счастье своими силами, грехами, мне нужно показать своему ребенку, что есть другая опора жизни. Этот мир грозится у меня все забрать, но он не заберет моих отношений с Богом. Моего Бога не заберет у меня, и это реально для меня больше значит. И поэтому в этой сложной ситуации я не буду грешить. Я не просто эту правильную доктрину ему говорю, я ее демонстрирую своей жизнью, своими молитвами, своим упованием на Бога, своим отношением к людям, своим отношением к Слову Божьему. И богатство, которое есть в этом мире, и слава, которой обладают люди от лица твоего. Это Бог раздает это. Даже безбожникам по какой-то невероятной мудрой причине Он им это дает, хотя они этого не заслужили. И ты владычествуешь над всем. При всем этом люди с богатством и славой не вышли из-под его контроля. И в руке твоей сила и могущество. Никто не может противостать тебе. Нет подобного тебе. Никто по своей силе и могуществу не может с ним сравниться. Вопрос, который должен буквально бить нам в голову, почему это не очевидно. И нам нужно говорить это своими детьми. Нам не нужно говорить своим детям такой примитивный черно-белый мир. Вот здесь у нас в церкви все хорошие, там все плохие. Вот этот дядя курит, он плохой, мы хорошие и тому подобное. Нет, мир сложнее. Очень трудные есть вещи, очень непонятные, неочевидные. И нам нужно научить наших детей верить, даже тогда, когда этот мир показывает, ну, очевидно, вроде бы другие истины. Нам нужно говорить со своими детьми. По мере их возрастания нам нужно давать им трудные вот такие вопросы, чтобы не привести их... Мы можем тешить себя такой радостью, что наши дети очень правильно верят. Но мы должны экзаменовать их веру. Мы должны напрягать их веру. Для того, чтобы когда они дорастут до момента, когда вдруг их глаза откроются, и они увидят, что мир не черно-белый, у них должен быть какой-то стержень, какая-то основа, за которую они зацепятся, когда все начнет рушиться. Когда все белое вдруг не такое белое, и все черное не такое черное, как им казалось. То есть нам нужно говорить глубоко с нашими детьми. Это не очевидно, что у Бога могущество. Им не просто нужно это повторять, заучив. Это хорошо заучить и повторять, это отлично. Но нужно рассуждать, а как это увидеть в мире? Как это увидеть, когда благоденствуют безбожники? Как это понять? Как это объяснить? Какие Библия дает ответы для нашей души, чтобы мы могли действительно в это верить? Искренно, спокойно, не там... не самовнушением заниматься. И в руке твоей сила и могущество, и во власти твоей возвеличить и укрепить все. Это Бог делает, Бог возвышает, Бог унижает, Бог укрепляет или ослабляет, Бог обогащает или дает бедность, Бог дает славу или дает бесславие. И Бог может достигать блага как в одном, так и в другом. И в бесславии достигать наилучшего блага для моей души. Вот какой, сынок, сложный мир. Хотелось бы мне сказать, что своих людей он всегда в славу ведет и благословляет их, но не так. Прочитаем книгу Иова вместе и порассуждаем, что он чувствовал, что он переживал, как отреагировала его жена, как понимали ситуацию его друзья, когда им казалось черно-белый мир. Если Бог так поступает, прокляни его и умри. Жена ему говорит. Что это за Бог? Я-то знаю, что ты праведен. А друзья приходят и говорят, не может Бог быть плохим, значит, ты неправеден. И ни они, ни она не дали точный ответ. Бог достигал чего-то и прославлял имя свое через бесславие, бедность, болезни в жизни Иова. Бог это тоже может делать. И это рождает шок в сердце ребенка. Этот Бог может... Разве Бог не обещает только благоденствие? Разве Бог не обещает только защиту от всех невзгод и процветания, и что мне будет всегда классно, хорошо, весело и так далее? Нет. Почему? Разве он злой? Нет, он не злой. Почему он тогда это делает? Это то, о чем мы должны говорить с своими детьми, по мере возраста их, конечно. И нам нужно привести ребенка и сказать, Бог хочет показать, как в жизни Иова, что он сам по себе для нашей души дороже, чем богатство, наше здоровье, наша семья и любое благоденствие. Бог действительно дороже. Иов не согрешил. Он не проклял Бога. Он говорит, доброе от Бога принимаем и злое должны. То есть трудное должны принимать от Бога. И мы должны идти за Ним, потому что Он сам по себе наибольшая драгоценность для нашей души. Вот то, что Бог, как Бог прославился в жизни Иова. Вот что Он продемонстрировал. Сатана говорит, не-не-не-не, если я что-то заберу, Он будет у тебя славить, конечно. Он тебя славит, потому что ты Ему даешь. Он себя любит. Он любит твои дары, а на тебя Ему наплевать. Бог говорит, хорошо, забери у него детей и богатство. Забрал. И Иов славит Бога. Он говорит, ты видел, как он славит меня? Тогда сатана говорит, хорошо, хорошо. Если ты у него плоть его коснешься, за плоть свою он любого продаст, и маму родную, и тебя в том числе. И Бог говорит, хорошо, ты можешь коснуться его тела, но не имеешь права касаться его души. Бог, кстати, позволяет сатане делать. Сатана здесь цепной пес, которому Бог просто позволяет цепи чуть длиннее стать. Сатана не решает делать то, что он хочет. Он не конкурирует с Богом, он лишь инструмент в руках Бога. Хотя Бог не инициирует зло. Сатана его сам инициирует. Бог ему позволяет это сделать, и Иов все равно демонстрирует, что он преклоняется перед Богом. Иов не все понял, в этой книге это описано. У него были кризисы, на которые Бог ему ответил. Он показал себя, свое превосходство. Иов сказал, Господи, я не понимаю, почему проказа, не понимаю, почему вся семья погибла, почему разрушено все имение, почему я должен был пережить такую трагедию. Ничего не понимаю. Ты мне не ответил на это все. Ну что ты мне ответил? Ты показал мне свое превосходство, свою красоту и великолепие. И мне достаточно. Я остаюсь прокаженным, и я удовлетворен. Я просто увидел, ты действительно потрясающий, и я хочу идти за тобой даже в таком состоянии. И потом он молился за друзей, которые были прокажены. Он не был исцелен. Друзья исцелились на его глазах, а он нет. Но ему было Бога достаточно. И только потом Бог его исцелил. Это трудная очень история. Бог делает так. Бог поступает так, чтобы явить свою славу, закалить наше сердце, ценить его больше, чем все свои драгоценности, которые у нас есть в жизни. И не просто это говорить, а жить так, чтобы демонстрировать это. И вот это то, что мы должны давать ответы своим детям. Как же так, что Бог так поступает? Почему же мир не черно-белый? Почему же, если я все сделал правильно, я испытываю трудности? Потому что Бог хочет явить свою драгоценность. Но я не хочу страдать ради этого. Это потому, что ты не понимаешь, какой Бог. Посмотри, какой Он прекрасный. Давай мы вместе посмотрим на Него, давай мы исследуем, через эту боль вместе пройдем. И когда ты познаешь Его, как Иов, то ты скажешь, как псалмопевец, «Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле». Какие золотые улицы, какой потрясающий Иерусалим, какое то, что не будет горя и слез не будет. Это все, да, слава Богу, но там Бог со мной будет. И когда ты там будешь, кто мне еще на небе? Какие еще чудеса? Ты наибольшая драгоценность. И с тобой ничего не хочу на земле. Ты со мной и довольна для меня. Вот это вера. Это когда я понимаю, что Бог – центральная личность, драгоценность наибольшая для нашей души. Это то, чему мы должны научить наших детей. Мы должны не раздражать их просто какими-то повторяниями морали, даже библейской. Но мы должны вселить в них, открыть им Бога, вселить, молиться, конечно, мы не в силах это сделать, между прочим. Поэтому, когда мы понимаем, что задача не просто научить его в носу не ковыряться или там учиться правильно в школе, а задача, что Бог должен явиться в сердце, мы становимся на колени. Мы плачем перед Богом, что мы понимаем, мы не можем это сделать. У нас не получается самим так жить. В каких-то ситуациях мы демонстрируем совсем обратно, что для меня мое здоровье важнее, чем Бог, и мы там трясемся за себя или за своих ближних. И поэтому мы становимся на колени, и мы говорим: «Господи, спаси нас, спаси мою семью, спаси моих детей. Я нуждаюсь в Тебе. Ты святой Бог, а я грешник. Я опять ничего не могу с этим сделать, как когда-то из ада я не мог избавиться от наказания в аду, так сейчас передо мной задача, которая мне непосильна. Спаси меня, Спаситель мой, без Тебя я не могу». Евангелие продолжает в нас действовать. Оно смиряет нас, оно ведет нас к такому упованию, оно показывает, уже демонстрирует, что Бог для нас важен. Но если мы не будем исследовать, что такое воспитание, просто там меня били, я буду бить, или там меня водили в церковь, я буду водить, все будет нормально, мы не переживем этого кризиса, мы не будем так молиться, мы не сможем говорить с детьми о серьезных вещах, и когда им будет трудно, они не поговорят с нами. «И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое». Вот почему мы это делаем. Не потому, что время сейчас петь песни, а потому что вот кто Ты. И поэтому мы поем, стремясь познать, кто Ты. «Ибо кто я и кто народ мой?» Вот это мое положение относительно Бога. Что мы имели возможность так жертвовать. А там Давид молится о больших пожертвованиях, которые он сделал и народ на строительство храма. Он говорит, это такая... Мы оторвали от себя, теперь мы не сможем кто-то там купить квартиру, поремонтировать машину, купить машину или там купить стиральную машинку. Мы не сможем, мы это отдали на храм. И это такая честь для нас, остаться без стиральной машинки, чтобы Твое имя было превознесено. Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, потому что странники мы перед Тобою на этой земле. Это не наша родина. Мы странствуем и идем домой к Тебе. И пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле. Вот что такое жизнь наша. И нет ничего прочного. Все предает, все подводит. Сынок, ты идешь в мир, в котором тебя будут много предавать. Ты испытаешь много разочарований. Будет хотеться, я до сих пор испытываю эти разочарования. Когда мне хочется, чтобы вот здесь уже как-то, ну вот уже это теперь наладилось, уже как-то стабильно должно быть, уже это ж в церкви, уже это братья и сестры, это ж уже люди почитают Христа, уже ж тут не подведут. И здесь ты не можешь этот рай себе удержать, основанный не на Боге, основанный на твоей какой-то претензии или на вере в людей. И это разочарование происходит, это будет. В разочарованиях должен быть какой-то маяк, который будет тебя через бурю вести, этот маяк – Бог. Первый элемент нашего мира – это Бог. Смотрите, еще один текст. 1 Коринфянам 8 глава с 5 стиха. «Ибо хотя и есть так называемые боги, идолы подразумевается, а сегодня идолами могут быть разные материальные ценности или карьера, или что угодно, так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, в смысле придуманных в этом мире, но у нас один Бог – Отец». И вот как мы его видим, из которого все, чего ты не коснешься, это связано с ним. И мы для него, это уже о предназначении нашей жизни говорится. И один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им, но не у всех такое знание. Бог – суть нашего мира, Он его стержень и жизнь. Его личность образует всю систему устройства мира и жизни. Поэтому воспитание, которое должно быть снаряжением для жизни в реальном мире, должно обучить ребенка жить в согласии с Богом, потому что он главная часть этого мира, он суть этого мира, от него все, им и к нему. Нам нужно объяснить ребенку, что это за мир, и кто здесь главный, и от кого все зависит, и с кем нужно иметь правильные отношения, кому нужно иметь правильные отношения. Научить ребенка жить в согласии с Богом есть первостепеннейшая задача воспитания. Иначе мы его снарядим чем угодно, но не для той задачи главной, которая у него есть в жизни. Воспитание, которое не приводит ребенка к величественному Богу и не учит его жизни в подчинении этому Богу, не является истинно библейским воспитанием. Это может быть христианское морализаторство, мы мораль передаем. Кстати говоря, для тех, кто служит в воскресных школах и для пасторов тоже, это главная задача воскресных школ. Не мораль просто детям передать. Это мораль, просто посмотрите на то, что происходит. Десятки, сотни, может быть, тысячи детей проходят через христианские воскресные школы и вполне потом оставляют ее. Мораль оставляют. Просто научить быть послушными, просто научить правильно не обманывать. И то это нужно учить, Библия учит этому. Но это невозможно исполнить, если нет драгоценности больше, чем я. Я хочу вот эту машинку получить, и если я сейчас обману, я ее получу. Бог говорит, я не должен обманывать, но тогда я не получу машинку. Если для меня Бог не большая драгоценность, чем машинка на весах моего сердца, то машинка перевесит и выкинет, извините, Бога и мораль из моего сердца, и я буду обманывать для получения. Это для меня весит больше. Вся христианская мораль будет выброшена из моего сознания, из моего сердца, потому что я для себя значу больше. Если воскресная школа не явит Бога, не объяснит, кто Он такой, и обязательно должна воскресная школа учить Евангелию, и это то, что родители должны делать. Являть Бога, являть Евангелием, потому что Евангелие максимально показывает славу Бога. Это значит, что с 4-летним ребенком, с 5-летним ребенком нужно говорить об аде, нужно говорить о смерти Иисуса Христа, нужно говорить о Его грехе, о том, что Он заслуживает наказания, и это справедливо. Многие психологи современные скажут, это какая дремучесть у этого пастора, что такое говорит? Он вообще не понимает детскую психологию. Детская психология говорит, что до 12 лет нельзя никакую травму приносить ребенку. С ним нельзя говорить о грехе, нельзя говорить о его вине. Вообще все беды от чувства вины и от комплекса неполноценности. Его нужно хвалить и ободрять, и позволять ему делать то, что он хочет. А когда 12 лет, тогда, конечно, уже можно поговорить о более серьезных вещах. Но в 12 лет этот ребенок настолько уже сформирован, что это как неверующий человек, с которым ты сталкиваешься, тебе нужно очень трудно. Процесс, это уже не воспитание, это уже процесс апологетики, борьбы, евангелизации такой конфронтационной. Дети должны знать Евангелие. Они должны видеть этого Бога. Это то, что должно быть сутью. И после этого мораль. Мы должны так поступать, потому что Он так хочет. А кто Он такой, этот великий Бог? Более великий, посмотри Евангелие, посмотри, что Иисус сделал. Ты понимаешь, какой Он великий? Ты понимаешь, что Он сделал невероятное? Вот почему Он такой великий, и поэтому Ему нужно подчиняться. Если в нашем сердце не живет Евангелие, если в нашей церкви не живет Евангелие, нам нечем будет поделиться с детьми. Если мы живем мораль плюс дисциплина, жалкое христианство, и такое жалкое христианство не нужно будет нашим детям. Они не смогут его нести. Ну, хотя некоторые несут. Такое воспитание, которое не преподносит, не ведет ребенка к познанию великого Бога, мы не можем назвать успешным. Даже если ребенок не болеет, правильно одевается, образованный, ходит в церковь, потом, может быть, не ходит в нее, а, может быть, не курит, не пьет, матом не ругается, достаточно здоровый, но несчастный человек. Он живет абсолютно против мира, в котором он, и он идет противрожна. Помните, как сказано было Павлу, как эта палка, которой тыкали быков для того, чтобы они шли вперед, а он идет прямо на эту палку, и она ему уже все лицо кровоточит, а он все равно идет, и Бог ему говорит, трудно тебе идти противрожна. Вот что такое жизнь будет наших детей, когда они идут против Бога. Это все равно, что родители не научили ребенка тому, что нужно уважать силу притяжения земли. Ее нужно уважать. Ты подросток, ты хочешь заявить этому миру, ты здесь самый главный. Я рад, что я научил тебя тому, что ты должен подчиняться силе притяжения всемирного. Ты не можешь с 7-го этажа в окно выходить в магазин. И при всем твоем вот этом крике, таком бунтарском и греховном, я рад, что я научил тебя, что ты не можешь заявлять, будто бы ты можешь выйти в окно и полететь. ты упадешь вниз, ты полетишь, но только туда и разобьешься. Уважай эту силу. Кстати говоря, я как-то слышал историю про одного капитана, который был капитаном огромного корабля-танкера, который перевозит там, ну, такие, там много этажей сверху у него стоит, этих контейнеров. Колоссальная махина. И он говорит, что когда ты плывешь, и начинается на море даже не очень большой шторм, становится страшно, что это огромная махина, она скрежещет, скрипит, она двигается. И были случаи, когда просто корабли неправильно загружены, они, вздымая на волну, они ломались. Он говорит, если ты капитан на море или в океане, ты точно должен уважать океан. Если ты его не уважаешь, ты погибнешь. Ты должен уважать ветер, ты должен уважать океан, волны, и тогда ты выживешь. Ты не можешь здесь ничего заявлять, это все будет иллюзия, эти все силы тебя растопчут. Поэтому мы должны научить наших детей уважать, почитать Бога. Иначе мы научили его чему-то не тому. Если человек воспитан для жизни в мире, в котором якобы нет Бога, или этот Бог просто религиозная часть где-то в церкви, то он живет в иллюзии, он живет в обмане. Такой человек слепец, который движется среди капканов, колючих кустарников и страшных ям. Такой человек неизбежно движется к пропасти и краху своей жизни. Если родители не научили его почитать Бога, то жизнь его научит почитать Бога. Трагедии его жизни научат, что он здесь не самый главный властелин на земле. И что мир не крутится вокруг него любимого. И что мир не должен служить ему и так далее, и так далее. Итак, воспитание прежде всего должно вести человека к согласию с Богом, который над всем владыка, над всем царь. И это есть главная цель воспитания. Текста в этом очень много. Еще есть Филиппийцам 2:9-11. «Посему и Бог превознес его, Христа, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь, Господин Иисус Христос в славу Бога Отца». Римлянам 14:11. «Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога, как Бога». Екклесиаст 12:13-14. «Выслушаем сущность всего». Кстати говоря, книга притчей Соломона, этого же Екклесиаста, это книга, которую отец пишет своему сыну. Прочитайте когда-нибудь ее, ну, просто вот осознавая, кому она написана. Много раз говорит, сын мой, там, наклони ухо свое, слушай меня и тому подобное. И помните, да, центральная истина, начало мудрости, что это? Это страх Господень. Это то, что он внушает своему сыну. Он говорит, ты хочешь жить в этом мире, ты хочешь быть благословенным, ты хочешь выживать в темные времена. Вот центр всего. Почитай Бога. От Бога все зависит. А в Экклесиасте, когда он анализирует всю жизнь, и он смотрит горизонтально на жизнь под солнцем, там есть жизнь пред солнцем и жизнь пред Богом. И вот жизнь под солнцем, он говорит, все суета, все пустое. Рано или поздно ты приходишь к разочарованию. И заканчивает эту книгу. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога. И заповеди Его соблюдай. Заповеди ты соблюдаешь, если ты боишься Бога. Вот почему соблюдаешь. Боишься Бога, почитаешь. И как ты знаешь, что ты Его боишься? Не просто чувство в сердце или осознание, ты подчиняешься Его Слову. Это естественный результат почитания Бога. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Научить этому ребенка, это просто подарить ему счастье в жизни. В этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. Второзаконие 10:12-13. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа Бога твоего и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». Итак, замысел для всего мироздания и для отдельного человека заключается в том, чтобы явить славу Бога всей своей жизнью, всем своим существом. Достигается это через примирение с Богом. через познание Евангелия, через покорность Евангелию и через жизнь, которая послушна Его Слову, и потом уже вечное пребывание с Ним.